Глава 19. В письме с черной полосой пришло известие от моего хозяина о дате его возвращения. Изабелла умерла. Мистер Линтон написал, что просит меня подготовить траурное облачение для своей дочери и подготовить комнату и другие удобства для его юного племянника. Кэтрин носилась как бешеная при мысли, что скоро будет приветствовать своего отца с возвращением, и предавалась самым радостным предчувствиям от неисчислимых достоинств ее настоящего кузена. И вот вечер их ожидаемого приезда настал. С самого утра Кэти была занята тем, что улаживала свои маленькие дела. И вот теперь, когда она была облачена в свое новое черное платье, несчастное создание, смерть ее тети поразила ее без явного осознания своего горя. Она с неослабевающим упорством вынудила меня прогуляться с ней вниз через парк, чтобы встретить гостей. «Линтон всего лишь на 6 месяцев младше меня», – щебетала она, пока мы неспешно прогуливались под тенью деревьев по холмам и впадинам мшистого дерна. «У меня будет замечательный товарищ для детских игр. Тетя Изабелла прислала папе чудесный локон его волос. Они светлее, чем мои, и такие же тонкие. Я бережно храню их в маленькой стеклянной баночке, и я часто думала, как здорово было бы увидеть того, кому они принадлежат. Я так счастлива! И папа, дорогой, дорогой папа! Элен, давай, побежали! Давай, бежим!» Она побежала и вернулась, и побежала опять. Она проделала это много раз, прежде чем я своим размеренным шагом дошла до ворот. А затем она уселась на травянистом пригорке возле дороги и старалась терпеливо ждать, но это было невозможно. Она не могла успокоиться ни на минуту. «Как же они долго!» — воскликнула она. «А, я вижу пыль на дороге! Это они! Нет! 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 Когда уже они будут здесь? Может, мы немного пройдемся? На полмили, Элен, всего на полмили, соглашайся. Вон до тех березок на повороте». Я не поддавалась на уговоры. Наконец ее ожидание закончилось, показалась карета с путешественниками. Мисс Кэти, стоило ей увидеть лицо своего отца, выглядывавшего из окна кареты, пронзительно закричала и протянула к нему руки. Он выскочил из кареты в таком же нетерпении, как она. И прошло немало времени, прежде чем они смогли подумать о ком-нибудь еще, кроме себя. Пока они обменивались нежностями, я украдкой заглянула в карету. Линтон спал в углу, укутанный в теплую меховую мантию, как будто сейчас была зима. Бледный, хрупкий, изнеженный мальчик. Его можно было принять за младшего брата моего хозяина. Настолько разительным было между ними сходство. Но в его внешности присутствовала болезненная раздражительность, которой у Эдгара Линтона отродясь не было. Мой хозяин, заметив, что я заглядываю в карету, замахал на меня руками и попросил закрыть дверцу и оставить мальчика в покое, ибо поездка утомила его. Кэти тоже хотела посмотреть, хоть одним глазком. Но отец сказал ей идти, и они пошли вместе, поднимаясь через парк. А я в это время поспешила вперед, чтобы предупредить слуг. «Вот что, дорогая», — сказал мистер Линтон, обращаясь к своей дочери, когда они остановились перед парадным входом. «Твой кузен не настолько сильный и энергичный, как ты. К тому же помни, он совсем недавно потерял свою мать. Так что не рассчитывай на то, что он сразу же станет играться и бегать с тобой. И не утомляй его чрезмерно своими разговорами. Дай ему побыть в покое хотя бы этим вечером, хорошо?»
«Да-да, папа», — ответила Кэти. «Но я хочу видеть его». А он ни разу так и не взглянул наружу.
Карета остановилась. спящий пробудился, и его дядя спустил его на землю. «Линтон, это твоя кузина Кэти», — сказал он, соединяя их маленькие ручонки вместе. «Она успела полюбить тебя, так что даже не думая огорчать ее своим плачем сегодня вечером. Попробуй развеселиться. Поездка закончилась, и тебе ничего не нужно делать, кроме как отдыхать и приятно проводить свое время так, как тебе хочется». «В таком случае позвольте мне лечь в постель», — ответил мальчик, уклоняясь от объятий Кэтрин и смахивая навернувшиеся на глаза слезы. «Идемте, идемте». «Вы хороший мальчик», — прошептала я, направляя его в нужном направлении. «Смотрите, ей так жаль вас, что она вот-вот тоже расплачется». Я не знаю, была ли это жалость к нему, но лицо его кузины стало таким же печальным, как и его, и она возвратилась к своему отцу. Все трое вошли в дом и поднялись в библиотеку, где для них уже был приготовлен чай. Я сняла с Линтона шапку и мантию и усадила его на стол за столом. Но не успел он усесться, как снова начал плакать. Мой хозяин поинтересовался, в чем дело. «Я не могу сидеть на стуле», — всхлипывал мальчик. «Тогда иди на диван, а Элен принесет тебе чай», — терпеливо ответил ему дядя. Я прекрасно видела, что за время путешествия его изрядно измучила нездоровая раздражительность племянника. Линтон медленно поплелся к дивану и лег. Кэти принесла скамеечку для ног и села на нее возле кузена, держа в руках чашку чая. Сначала она сидела молча, но долго так продолжаться не могло. Она решила сделать из своего маленького кузена баловня, о котором столько мечтала, и стала гладить его локоны и целовать его щечки и предлагать ему чай на блюдце, словно малышу. Ему это понравилось, ибо он и был словно малыш. Он утер слезы и осветился слабой улыбкой. «Ну вот, он скоро окрепнет», — сказал мне хозяин, понаблюдав за ним с минуту. «Будет замечательно, если мы сможем удержать его, Элен. В обществе своей ровесницы он быстро воспрянет духом, а желая крепнуть, он будет набираться сил». «Вот именно, если мы сможем удержать его», — размышляла я про себя, и тяжелое предчувствие дурного охватило меня, потому что на это была очень призрачная надежда. И потом, думала я, как это хилое существо сможет жить на грозовом перевале вместе со своим отцом и Хертоном, которые станут его приятелями по играм и учителями. Мои сомнения рассеялись очень скоро и даже быстрее, чем я предполагала. После того, как чаепитие было закончено, я отвела детей наверх. Уложив Линтона в кровать и дождавшись, пока тот уснет, а до этого времени он не позволял мне оставить его, я спустилась вниз и расположилась за столом в холле, где зажигала свечи для спальни мистера Эдгара. В это время из кухни вышла горничная и сообщила мне, что Джозеф, слуга мистера Хитклифа, стоит у дверей дома и желает поговорить с хозяином. «Для начала я разведаю, что он хочет», — сказала я, немного обеспокоившись. «Просто удивительно, как можно беспокоить людей в столь поздний час, когда они только что вернулись из длительной поездки? Не думаю, что хозяин захочет принять его». Пока я произносила эти слова, Джозеф прошел через кухню и теперь находился в холле. На нем была его воскресная одежда. Держа шляпу в одной руке, а трость в другой, он с самым ханжеским и кислым выражением лица вытирая свою обувь о коврик. «Добрый вечер, Джозеф, — сказала я неприветливо, — какие дела привели тебя сюда вечером?
— А такие, что я намерен поговорить с хозяином Линтона,
— ответил он с пренебрежением, минуя меня. Мистер Линтон отправился спать. Если только это не дело чрезвычайной важности, я уверена, что он не захочет выслушивать тебя сейчас, — продолжал я. — Ты лучше садись здесь и доверь свое послание мне.
— Какая из этих комнат его?
— продолжил мой коллега, осматривая ряд закрытых дверей. Я догадалась, что он не собирается воспользоваться моим посредничеством, поэтому с большой неохотой отправилась в библиотеку и доложила своему хозяину о несвоевременном посетителе, посоветовав отложить прием до следующего дня. Но у мистера Линтона не оказалось времени, чтобы дать мне возможность сообщить об отказе. Оказывается, Джозеф следовал за мной по пятам и, проникнув в комнату, остановился с дальней стороны стола. Положив обе ладони на верхушку своей трости, он начал в повышенном тоне, будто предвидя возражение.
«Хитклифф отправил меня за своим пареньком. Я не могу не вернуться без него».
С минуту Эдгар Линтон молчал. Черты его лица исказились выражением безмерной печали. Ему и без того было жаль ребенка, исходя из своих собственных соображений. А воскресшее в памяти чаяние и опасение Изабеллы, озабоченной ее тревогой за сына и пожеланиями относительно него, веренного его заботам, он глубоко огорчился перспективой уступить ребенка отцу и теперь искал способ, как этого избежать. Он не мог ничего придумать. Да и сама по себе демонстрация любого желания удержать мальчика стала бы безоговорочным поражением для ее заявителя. А потому моему хозяину не оставалось ничего другого, кроме как уступить. Однако он не собирался идти и будить его тотчас. «Передайте мистеру Хитклиффу, — сказал он спокойно, — что его сын прибудет на грозовой перевал завтра. Он уже спит и, кроме того, слишком изнурен, чтобы отправляться в путь немедленно. Передайте ему также, что мать Линтона хотела, чтобы он оставался под моей опекой. Да и его здоровье в настоящее время чрезвычайно ненадежно».
«Нет!
— сказал Джозеф, издавая глухой звук своей подпоркой и принимая властный вид.
— Нет! Это ничего не значит. Хитклифф не станет считаться ни с его матерью, ни с кем-либо другим. Он поднимет шумиху вокруг своего сына, так что я должен забрать его прямо сейчас.
— Вы не заберете его среди ночи, — решительно ответил Линтон. — Сейчас же уходите и передайте своему хозяину мои слова. Эллен, проводите его вниз. Идите. Он схватил негодующего старца под руку, вывел его из комнаты и запер двери.
— Замечательно!
— кричал Джозеф, медленно удаляясь.
«Завтра он придет сам, и тогда можете выпихивать его отсюда, если отважитесь».